Ваш информационный день только начинается? Радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
В студии Никита Воронков и Людмила Чернова. Приветствуем всех. Приветствуем и друг друга тоже. Не забываем
Привет,
об этом. Привет. И приступаем к новостной разминке. Начинаем мы с выборов в Соединенных Штатах Америки. Кандидат в президенты США Джо Байден уверен, что выиграет гонку и получит минимум 300 голосов выборщиков при необходимых 270. Однако Дональд Трамп не сдается и требует пересчитать результаты. В Пенсильвании суд согласился отделить и пока не учитывать голоса, которые были поданы после дня выборов.
Хоть в Пенсильвании удалось Трампу добиться пока что.
Остальные суды вроде как...
В процессе пока.
В процессе,
да. А кто-то, кстати, отказался, какие-то штаты. Мы 3 дня назад с тобой, помнишь, прогнозы строили, может быть, завтра, послезавтра, или когда там будут результаты. До сих пор результаты, как мы видим, нет, хотя в большинстве штатов уже подсчитали там 98% голосов, 99%. Но учитывая вот эти иски, которые Трамп подал во многих штатах, соответственно, процедура немножко затягивается. Но, тем не менее, Байден выступает перед своими сторонниками. Сегодня он в штате Делавэр был и сделал несколько таких заявлений. В частности, говорит, мы пока не готовы объявить о победе. Наверное, он научен горьким опытом Трампа, которого начали соцсети банить за то, что он 3 дня назад заявил, что победил. Но вот демократы смотрят на цифры и делают вывод, что они выиграют эту гонку. Учитывая, что у Байдена сейчас, по прогнозам американских СМИ, 264, по-моему, голоса выборщиков, да?
Расходятся подсчеты. Вот это для меня странно. До сих пор, причем они расходятся, различные СМИ либо учитывают Аризону за Байденом, либо не учитывают. Хотя там подсчитано уже больше 90% голосов.
Сам Байден-то заявил, что Аризона уже наша.
И сам Байден уже заявил. И Fox News, более консервативная СМИ, как считается, в Америке, добавила Аризону. А вот как раз-таки более либеральные, такие как «Нью-Йорк Таймс», например, или «CNN», почему-то Аризону до сих пор не отнесли к Байдену, и 253 у него голоса.
Ого. Большая разница, надо сказать. Так-то, по сути, если 264, осталось только 6 голосов, да, и все, победа у него в кармане. Видишь, он осторожничает. И призывает сохранять спокойствие, быть терпеливыми. То есть прям вот такой классический антипод Трампу, который кричит, что все плохо, выборы фальсифицированы, давайте быстрее прекращать подсчет. Тут вот он... Абсолютно противоположность, да, наблюдается?
Мне кажется, выбрана такая стратегия была политтехнологами, и пока она оправдывает себя.
Слушай, действительно, если проводились опросы, помнишь, мы, по-моему, обсуждали с тобой как раз в день выборов, в день после выборов американских, что по опросам люди, допустим, в 50% случаев, почему вы голосуете за Байдена, отвечали так, потому что это не Трамп. Вот это как бы главный был аргумент тех, кто голосовал за демократа. Смотри, уже Байден делает такое заявление, что он получил мандат от избирателей на действия в отношении COVID-19, экономики, изменений климата и системного расизма. Я так понимаю, с чего он вот себе разрешил уже, да, какие-то действия в этих сферах предпринимать? Наверное, это была его предвыборная программа?
Это была его предвыборная программа, да. Но, опять же, эксперты, да и люди, да, просто интересующиеся американскими процессами, указывают на то, что заявленное в программе, не факт, что Байдену удастся провести, потому что мы помним, параллельно происходили выборы и в Сенат, и в Палату представителей, и вроде бы как пока в Сенате паритет по 48 представители от демократов и республиканцев. Тоже идут подсчеты в некоторых штатах. Опять же, законодательство штатов позволяет затягивать этот подсчет. У каждого оно свое. Поэтому, и тем не менее, по предварительным подсчетам там республиканцы выигрывают. То есть предварительно Сенат остается за республиканцами. Да и вот в Палате представителей там демократы были в большинстве, но, опять же, республиканцы даже несколько кресел отыграли. Так что, опять же, простой жизни не должно быть у Байдена. И вот эти все инициативы, красиво заявленные, новый зеленый курс там с сравнением на Рузвельта, Франка Рузвельта.
Франклина Рузвельта,
да. Вот, это все пока что не более чем громкие слова.
Ну, видимо, Байден делает вывод, что раз 74 миллиона американцев уже отдали ему свои голоса, но, опять же, это все предварительные подсчеты, то все, ему можно уже заявлять, что я начну предпринимать действия, но, опять же, когда он их начнет предпринимать? Когда, ну, предположительно, сядет в кресло президента? Это будет только в январе, да, 20-го, по-моему, января инаугурация должна состояться. Вот. И, соответственно, пока еще до этого так далеко, за 2 месяца можно наобещать очень многое, многое забудется, но, тем не менее, вот все равно объективно Байден, за него уже проголосовали американцы в таком количестве, что никто из кандидатов в президенты в истории США пока столько голосов не получал.
Но здесь, видишь, еще играет на руку, в принципе, обоим кандидатам, да, потому что и у Трампа очень приличный результат по голосам. Высокая явка.
Да, кстати.
В процентном соотношении она самая высокая за 120 лет.
Такие интересные вообще показатели, интересные процессы в Америке сейчас идут. Но вот, кстати, Байден, он обещает уже прямо вот с первого дня начать бороться с пандемией, с первого дня, ну, видимо, после инаугурации.
Сейчас пусть там происходит, как происходит, да, при Трампе, но как только я приду, сразу начнется борьба.
Да, уже умершим помочь мы не можем, но можем спасти много жизней в предстоящие месяцы. Почему-то у него вот, ну, видимо, у него прогноз, что пандемия скоро закончится. Поэтому в предстоящие месяцы поможем, а как там дальше, не знаю. Но также у него есть план в области экономики, ну или, по крайней мере, он об этом заявляет, анонсирует, чтобы провести быстрое ее восстановление. Вот здесь у меня возникает вопрос, за счет каких ресурсов он это будет делать. Но сейчас, наверное, такое время, если люди уже выходят на улицы в поддержку Байдена и против Трампа, там топчут плакаты с надписями «Стоп Трамп», там «Трамп, уходи», выносят его надувные куклы и там чуть ли не вуду-обряды совершают, то, наверное, Байден может себе позволить сейчас говорить то, что люди хотят услышать. Почему именно эти направления, ну, это самые болевые точки. Ну, это естественно. Это, наверное, в любой стране. Все ждут, когда кто-то придет и разберется с пандемией, и когда у людей будет работа и будут деньги, ну, вообще на жизнь.
Ну, это главное, конечно.
Да, и еще Байден обещает, что голос каждого будет засчитан, и ему все равно, кто бы ни пытался это остановить, он не позволит, чтобы это произошло. Но, как мы видим, по крайней мере, в Пенсильвании вот уже суд заявил, что все бюллетени, которые были получены по почте после 20 часов 3 ноября, их нужно отделить, поместить в безопасное, надежное место в запечатанном контейнере отдельно от других голосов. И затем, ну, нужно время, наверное, какое-то, чтобы разобраться, они истинные или ложные, или как. Ну, Трамп ведь говорит, что у него есть доказательства инсинуаций вот этих и фальсификаций на выборах. По крайней мере, Пенсильвания уже согласилась разобраться. И как долго вот это будет все идти, это вопрос. Действительно, может быть, мы узнаем не раньше декабря результаты выборов. Вот смотри, американские СМИ еще сообщают, что Федеральное агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры говорит, что мошенничества на прошедших выборах не было, потому что местные избирательные комиссии, они все, по словам этого агентства, принимают все меры для выявления нарушений. И вообще, что очень трудно совершить какой-то подлог с помощью поддельных бюллетеней. Ну, по крайней мере, вот в американской прессе такая появляется информация. Что еще интересного Байден-то сказал? Ну, про 300 выборщиков ты уже озвучил. У него вот есть такая уверенность, что даже более 300 выборщиков проголосуют за него.
Это тогда будет очень уверенная победа.
Ну, действительно, когда 270 – это вот граница, да, по которой можно выиграть, это, ну, вряд ли, если у Трампа будет намного меньше. А как у него будет намного меньше? Никак, да?
А в смысле?
Там, математически же их 500, сколько? 38,
по-моему, да.
Все равно, получается, должно сложиться это целое число, значит, у Трампа будет не намного меньше.
Но если может сложиться ситуация в теории, да, что 270 голосов у Байдена, 268 у Трампа, и тогда получается, что судьбу выборов решил тот самый голос выборщика, полученный в Небраске. Байденом. Там, как мы помним, такая своеобразная пропорциональная система, то есть там по округам считают два штата, Мэн и Небраска, где не всех выборщиков получает победитель в штате, а они там пропорционально делятся.
Да,
и вот
да, да.
Одного выборщика Байден там урвал. Но эта интрига, мне кажется, уже угасает, потому что и в Пенсильвании, и даже в Джорджии, да, в традиционно республиканском штате, Байден под конец перехватил инициативу. И лидирует там на несколько тысяч голосов. Я вот сейчас смотрю по разным подсчетам. Причем в Пенсильвании разрыв увеличивается, в Джорджии он там примерно так застопорился на 4 с небольшим тысячах голосов. Вот здесь, возможно, в Джорджии есть какой-то шанс, если добьются пересчета голосов республиканцы. Если честно, не знаю, что по законодательству в Джорджии обычно либо процент, либо полпроцента позволяют вести пересчет, но есть штаты, где считают в абсолютных цифрах, то есть разрыв в тысячах. И если в Джорджии вот такое законодательство, возможно, даже и не дадут сделать пересчет.
Ну, вполне возможно. Но сейчас вот в Джорджии, по крайней мере, посчитали, что буквально вчера еще у Трампа был перевес в 5000 голосов, а вот уже сегодня ситуация складывается
вперед,
иначе, да.
Получается, кстати, вот опять же к вопросу о фальсификациях, о которых говорит Трамп, он же намекает на то, что в каких-то штатах либо председатели избирательных комиссий демократы, либо вообще
либо губернаторы-демократы,
и значит, скорее всего, там, конечно же, люди лояльные Байдену, и поэтому все считается каким-то там неведомым образом. Но вот опять же показатели, да, Джорджия. Чисто республиканский штат, но тем не менее каким-то образом Трамп, республиканский кандидат, готовится его проиграть впервые. По-моему, это будет со времен Билл Клинтон забирал этот штат из демократов. Последние. Это на первых выборах, по-моему, 92-й год.
Я тебе поверю, у меня нет таких глубоких познаний в этой области.
Просто сейчас уже все смешалось, да. Знаешь, что меня еще порадовало? Fox News такую щепотку юмора вносит в это голосование. У них на главной странице было написано еще, вот когда мы с тобой были в эфире в День народного единства, «Америка в ожидании», то теперь они добавили между этими словами в скобочках еще одно «still». То есть
все еще до сих пор
в ожидании.
И мы в ожидании тоже, Никит.
Мы тоже в ожидании, да. Хотелось бы уже зафиксировать число выборщиков, да. Но, с другой стороны, пока будут суды, пока Трамп будет пытаться каким-то образом через Верховный суд решать эти вопросы, у нас будут новости.
Конечно, и мы их обсудим в эфире «Радио Спутник».
Делаем пока паузу и переходим к другим новостям, ведь они тоже присутствуют в информационном поле. Россияне чаще всего заражаются коронавирусом, внимание, сюрприз, в транспорте, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Наверное, речь об общественном,
ну,
да?
Ну, конечно, об общественном транспорте.
Я представил, что сел в машину и захворал. Да.
Ну, да, я, конечно, с глубоким уважением отношусь к заявлениям Роспотребнадзора, но иногда они констатируют то, что я могла бы тоже сама констатировать. Но почему в транспорте логично? Потому что, наверное, социальную дистанцию в час пик в метро в Москве или в каком-либо другом городе соблюдать достаточно сложно. Вот и получается, что да, контактов больше, соответственно, риск заразиться больше. Но, опять же, Анна Попова, ну, она не называет, где еще, но говорит, что существуют такие места, где тоже не получается соблюдать социальную дистанцию. И они, логично, самые опасные.
Вот. Места скопления людей, как мы их любим называть, только осталось отследить, где сейчас скапливаются люди.
А, да.
И вопрос решится.
Например, на спортивных матчах люди скапливаются. Да. Но их там рассаживают. Только 30% или сколько пускают на стадион?
Да вообще, слушай, я сейчас упустил этот момент. Да, должны были урезать как-то.
Да сначала было 10, а потом, по-моему, немного
потом
расширили.
Потом было 50 вообще.
Вот у меня знакомые были недавно на футболе и говорили про 30%, но я не утверждаю, что это истина.
Да,
вот.
Причем представители Роспотребнадзора следят внимательно за этим, подсчитывают, и таким образом был оштрафован футбольный клуб «Спартак», когда на матч, по-моему, с петербургским «Зенитом» в Москве на спартаковский стадион пришло больше квоты каким-то образом, там отследили по билетам или даже не по билетам, возможно, и приглашение еще каким-то образом суммировали. Но, в общем, и визуально сложилось впечатление, что людей уж слишком много. Но потом выяснилось, что действительно там на несколько сотен, что ли, было больше, или даже на 1000 с небольшим.
Да,
и,
да, да,
в общем,
я помню,
да,
эту историю.
Пришлось заплатить 300, штраф.
300 тысяч, по-моему, да, им штраф
да,
выпустили.
Где-то около того, хотя вообще висела угроза даже дисквалификации стадиона. То есть даже не то, что без зрителей, а, по-моему, там более серьезная санкция.
Слушай, я вот задумалась. В транспорте больше всего контактируют люди, больше всего заражаются. Вопрос, что делать? Если ты не работаешь на удаленке и вынужден ездить, да? Что? Ну, что ты можешь сделать, кроме того, что носить маску, перчатки и стараться все-таки как можно дальше держаться от других людей? Например, ты можешь выбрать какой-то маршрут, менее заселенный людьми. Вот у меня есть такая возможность ездить по одной ветке метро или по другой. По другой чуть подольше, но там есть шанс сидеть в полупустом вагоне. Но у кого-то ведь такой альтернативы нет. Вот что делать? Может быть, просубсидировать поездки на такси народу?
Просубсидировать — это речь, это призыв к кому? Сейчас.
А это не призыв, это так, просто вот мысль в космос.
Ну, вообще, в теории, может озаботиться, да, здоровьем своих сотрудников работодатель.
Ну, конечно, скажет, пусть это делает работодатель, естественно.
Да, вряд ли, наверное, озаботится мэрия города.
Да, или областная администрация.
Или областная администрация,
а
да.
А можно, знаешь, Никит, мне кажется, цены на бензин понизить. Тогда люди на личном транспорте.
Подожди, а как субсидирование решит вопрос?
Ну, люди сейчас, вот, например, за 500 рублей, за 500 рублей ты на такси
нет?
не поедешь. На такси, например, не поедешь за 500 рублей. А вот за 250, может быть, еще и подумаешь, ехать на работу или нет. Хотя, опять же, для таких городов, крупных мегаполисов, это не актуально, потому что в пробках ты проведешь... Ого-го, сколько времени. А еще таксисты-то тоже разные бывают. Недавно вот я села в машину, а он мне говорит, можете маску опустить.
Потому что коронавируса не существует, да?
Нет, нет, потому что, ну, просто тяжело дышать.
Это сейчас шутка, если что, была. Потому что действительно, к сожалению, как ни странно, даже до второй волны COVID-19 у некоторых людей в головах до сих пор держится мысль о том, что это все выдуманная история.
К сожалению,
я не
это
знаю,
так.
Откуда.
Я тоже не знаю.
Откуда берется эта мысль, но тем не менее такие люди есть, к сожалению.
Знаешь, я еще хочу тебе что рассказать. Может быть, кто-то не помнит, а я вот почему-то запомнила это выступление, опять же, главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Я даже сейчас покопалась и нашла. Это было 16 октября. Она говорила, большая часть случаев инфицирования коронавирусом среди работающего населения в России приходится на офисных сотрудников. То есть транспорт и офисы. Самые большие рассадники инфекций, получается. А как, ну вот как не ездить на работу, если ты не можешь работать удаленно? Никак. Ездить и рисковать. Наверное,
да, палка о двух концах, получается.
Да, а, кстати, между прочим, вчера в России выявили впервые вообще за всю историю коронавируса внутри страны более 20 тысяч новых случаев. Сегодня тоже посмотрим статистику. Некоторые эпидемиологи прогнозировали, что когда 20 тысяч наступит, немножечко подержится, и потом все-таки пойдем вниз. Очень бы хотелось в это верить. Но спросили представители Всемирной организации здравоохранения в России Мелиту Вуйнович, журналисты, ну, как вы думаете, какой прогноз можете дать по развитию ситуации с коронавирусом в России? Она сказала, что мне трудно это сказать, ваши эпидемиологи лучше это знают, спросите у них.
Мне кажется, она еще как-то перестраховалась, потому что было неосторожное высказывание еще во время первой волны эпидемии со стороны представителя Всемирной организации здравоохранения, и, в общем-то, его высказывания в России подвергли обструкции, мягко выражаясь, и он потом как-то аккуратно это высказывание, ну, практически обратно забрал.
Да? А так
да,
можно?
И сказал, что,
Интернет все помнит.
Что я, вы меня неправильно поняли, да, я не совсем верно интерпретировал.
Так бывает, да.
Так бывает, да. Это все было вырвано из контекста. Вот это классические...
Да, это любимая отговорка.
Угу. И что еще по коронавирусу? Какой-то новый или старый симптом?
Но это мнение всего лишь одного иммунолога-аллерголога, что особое внимание, вот если прислушиваетесь к своему здоровью, обратите на одышку. Если она вдруг у вас появилась при отсутствии температуры и каких-либо там симптомов вроде насморка, кашля и чего-то еще, это уже говорит о том, что нужно обратиться к врачу.
Я еще обратил внимание на информацию, которая меня заинтересовала, что частота дыхания у здорового человека составляет от 16 до 20 вдохов в минуту. И я сразу представил человека, который секундомером начинает засекать.
Я хотела тебе предложить после эфира измерить.
Серьезно?
Ну а что, секундомер у меня есть.
Ну, мне... Я когда эту новость тоже увидел, я, если честно, так стал в голове прикидывать, не часто ли я дышу, но мне показалось, что нет. Я, наоборот, был... Уж очень даже спокойно. Мне даже показалось, что я редко дышу.
Ты просто еще не проснулся, Никита.
Наверное, да. Делаем сейчас паузу, и еще новость нам предстоит.
В эфире радио «Спутник».
Нам предстоит обсудить. В конце декабря российская ракета-носитель «Союз» запустит с космодрома Куру во французской Гвиане. Это... Южная Америка, разведывательный спутник CSO-2 в интересах Минобороны Франции.
Да, и, кстати, эта история тоже связана с коронавирусом. Если ты меня вдруг спросишь, как...
Каким образом? Да.
А так, что этот космодром был закрыт, когда вот только, был, ну, скажем так, первая волна, которую сейчас принято не называть первой. В общем, весной закрыли космодром. В апреле планировался запуск первоначально, но вот пришлось отложить, потому что неоткуда было запускать, собственно говоря. Но еще там были проблемы с фрегатом, разгонным блоком, который вот, собственно, на ракете «Союз» тоже присутствует. Ну, в общем, как говорит собеседник РИА Новости в ракетно-космической отрасли, неназванный собеседник, старт ракеты «Союз» со спутником этим CSO-2 с Куру намечается аж на 28 декабря, то есть перед Новым годом. И, кстати, коронавирус помешал запуску еще и спутника Объединенных Арабских Эмиратов, тоже с российской ракеты «Союз». И на этой ракете еще должны были лететь 36 аппаратов британской компании OneWeb. Это уже с восточного, а вот и спутник с Объединенных Арабских Эмиратов, Falcon I-2, он с Куру должен быть тоже был направлен. Но, видишь, эпидемия, оказывается, и космосу мешает. Но на самом деле вот этот спутник оптико-электронной разведки, который создан в интересах Минобороны Франции, он уже не первый, как мы по номеру можем видеть, а второй. Первый был выведен в космос с помощью «Союза» с того же космодрома Куру в декабре 2018 года. И оба эти спутника вообще заменяют аппараты, которые уже были давно на орбите. В 2004 и 2009 годах они были запущены. Назывались они «Гелиос», там тоже со своими буквами и цифрами. Ну, в общем, меняют более старую технику на более новую.
Вообще в распоряжении компании «Арианспейс», помимо ракет-носителей «Ариан», ну, в данном случае «Ариан-5», есть и союзы, может быть, для кого-то это удивительно, но так как Ариан-5 — это скорее такие аналоги протонов, во всяком случае, по полезной нагрузке, то иногда не требуется столько спутников выводить, и вот тогда Ариан-Спейс пользуется союзами, которые могут вывести меньшую нагрузку на орбиту, да и это дешевле. Вот так вот. Подробнее об этом в 10 утра еще будем говорить с экспертами. Спасибо большое Людмиле Черновой. Меня зовут Никита Воронков.
Новостная разминка.